Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки зрения. Сегодняшняя наша программа будет посвящена религии, но религии, как бы сказать, такой бедненькой, незаметненькой, религии, которая, с одной стороны, вроде бы как бы на грани с неверием, а с другой стороны, на грани с верой. У нас в гостях сегодня Юрий Вадимович Самодуров, директор центра имени Андрея Сахарова, и Александр Васильевич Федичкин, пастор и вице-президент Совета христианских евангельских церквей России. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного. И сообщение на пейджер наш тоже бесплатно лишь для москвичей. Просьба, когда вы в эфире, свой радиоприемничек выключайте и старайтесь ответ ужимать в минуту-полторы, и тогда практически с любой проповедью, хоть там против масонов, хоть против глобализма, хоть за, это ваше мнение, и оно, я думаю, интересно не только вам, но и нам, и всем. Итак, бедная религия. Это выражение отчеканил знаменитый мыслитель, эссеист, живущий в Штатах, Михаил Эпштейн, отчеканил на русском языке. Почему это выражение привелось, я думаю, все-таки в русском языке, что оно означает и чем оно интересно, это я предоставляю слово нашему сегодняшнему гостю Юрию Вадимовичу Самодурову.
Ну, добрый день. Я, конечно, не Эпштейновед, но Эпштейнолюб. И вот Михаил Эпштейн выступал у нас в музее недавно с лекцией. Я его вот раз в жизни видел живым. И купил там две книги. И вот так просто совпало, что у нас сейчас в музее несколько дней назад открылась выставка австралийской художницы Петры Вебер под названием «Не молчи». Она будет вот работать там до 8 октября. И на вернисаже этой выставки вот произошло, на мой взгляд, какое-то вот непонятное для меня, ну, какая-то непонятная вещь. Ну, обычно приходят на вернисаж, там, так сказать, посмотрят друг на друга, выпьют, окинут взглядом стены и, в общем, разойдутся, убегут. А в этот раз люди там продолжали находиться более 3 часов, выпивать почти нечего было. Вот тихо друг с другом как-то, сказать, разговаривали, и было видно, что им приятно вот находиться в зале друг с другом. И мне тоже было вот какое-то необычное чувство, что я связан вот с людьми в зале, и с персонажами, главное, сказать, с персонажами работ Петры Вебер. А ее персонажи, у нее там несколько серий живописных работ, это пропавшие без вести, протестующие, политицит, там, ну, сказать, несколько инсталляций, там, вот, «Война за правое дело». И, в общем, это документальная основа этих работ, это сделано либо по опубликованным в газете фотографиям, это реальные люди, либо какие-то кадры там Евроньюз с указанием источников, и ты вдруг вот совершенно не, ну, непреднамеренно, как это сказать, вот начинаешь ощущать связь и с этими людьми тоже. Работы, причем очень, ну, такие, ну, достаточно простые по технике, вот, на грубом холсте. В общем, какая-то загадка для меня. И вот, когда я вернулся, я листал книгу вот того самого Эпштейна и встретил у него статью «Бедная религия». И вдруг я понял, а, эврика, разгадка. Смысл, вообще говоря, этого выражения в том, что ведь у всех у нас есть потребность, ну, в каком-то абсолютном смысле существования как бы людей, своего собственного, в своем собственном. Можно даже говорить о том, что вот как Сахаров, например, что у Вселенной должен быть смысл какое-то существование ее. И вот этот смысл очень часто трудно сформулировать и как-то так определить словами, но ты чувствуешь, что он есть в каком-то вот смысловом напряжении. Так вот эта выставка, я подумал, что ее вторым названием, синонимичным, как бы сказать, может быть вот «бедная религия», «неприметная религия». И меня это поразило. Мне даже было как-то сказать неудобно. Ну, музей Сахарова, вы знаете, это светское учреждение. У нас была вот безрелигиозная знаменитая выставка. Не антирелигиозная, я подчеркиваю, а безрелигиозная, абсолютно, так сказать, осторожная религия. И вдруг вот у нас сейчас выставка с таким религиозным, на мой взгляд, явным религиозным измерением. Вот меня это настолько поразило, что мне показалось это, ну, это целым каким-то, сказать, событием, явлением, которое широко распространено. Вот и Эпштейн это очень здорово описал. Описал он это таким образом, что, ну, вот мне надо, как бы сказать, закругляться, но все-таки главный его, наверное, тезис, что вот это такое... Бедная религия, это не потому, что жалкая, как бы сказать, а это потому, что она очень незаметно, как бы сказать, вот проявляется вокруг нас, и выражается она в каком-то таком смысловом, как бы сказать, ну, натяжении, которое противостоит вот бесславной, расслабленной жизни. Ну, вот, собственно говоря, то, что я хотел с вами поделиться.
Спасибо, Юрий Вадимович. «Бесславная жизнь». Да, это буквальная цитата из Михаила Эпштейна. Я процитирую эту фразу целиком, эпштейновскую. «Бедная религия почти ни в чем конкретном себя не выражает, но она чуть-чуть присутствует во всем, как некое смысловое натяжение в нашей расслабленной, бесславной жизни». Конец цитаты. Конечно, по радио мы не можем показать картины. Хочется подыскать какой-то аналог звуковой вот этому визуальному чуду, когда газетная фотография возвращается в человеческое пространство, потому что она увеличивается до натурального размера, и уходит фотографическая резкость, появляется расплывчатость. Я бы сказал так, если мы выйдем... На улицу, как мы опознаем, слушаю я радиопередачу или я просто живу, иду по нормальному городу, веду обычный разговор? Опознается по шуму, потому что в радиопередаче нашей, вот сейчас мы в эфире, шума нет. Огромное спасибо нашему продюсеру. Кристальная тишина, и в ней три голоса, и голос слушателя, надеюсь, прозвучит. А когда мы нормально живем, вот по-настоящему, для чего же радиопередачи, чтобы было нормально жить. Все время вокруг что-то шумит, за окном шумит транспорт, может быть, трубы в клозете шумят, у нас большинство трубы давно не ремонтированы, вот где-то у соседей ребенок плачет, в общем, необыкновенный концерт, как у Образцова. И вот это напоминание о том, что полнота жизни не в том, чтобы собраться, поговорить, а полнота жизни вот в каком-то удивительном хоре, когда и шумит трава, и грохочет гром, и кто-то ругается, кто-то смеется, звуки каких-то поцелуев, все сливается в один слитный шум. Бесславное. Но тогда я бы сказал, спросил бы нашего второго гостя, Александра Васильевича Федичкина, я бы сказал так: Александр Васильевич, у вас на петлице значок, который традиционен, я бы сказал, для евангельских христиан, и, на мой взгляд, там как раз изображены два символа абсолютно противоположных. С одной стороны крест, с другой стороны Библия. И вот Библия, мне кажется, вполне можно сказать, это символ богатой религии. Это огромная библиотека, яркие образы, это стихи в псалмах, это пророчества, это исторические хроники. Это действительно, мы словно оказываемся в круговой кинопанораме. Мы видим два тысячелетия, мы видим великих злодеев и великих святых. Вот что такое Библия. Песнь песней, мы как будто бы заходим в отдел только для взрослых. И там тоже видим. А крест – это и есть то, что Юрий Вадимович вслед за Эпштейном назвал бедной религией. То, что вот эта художница Петра Вебер, наверное, бы сделала. Это всего-навсего орудие казни. Две доски сколоченных. Их вполне могли бы поместить в газете, фотографию, потому что, ну вот смотрите, вот убили в Палестине очередного несчастного. Хорошо мы себе представляем, как это выглядело бы распятие Христова на экране BBC или в Вестях. Ну, много кого в Палестине убивают. Вот еще троих мужиков вот таким вот зверским образом. И в оформлении телевизора, ну да, крест смотрится. А если без? Сколько людей удивляются, как вообще можно поклоняться кресту? Это все равно, что поклоняться автомату, пулемету. Что за странность? И мне кажется, что вот это соединение как раз напоминает о соединении в христианском опыте, да, славы Божией, которая являлась в храме Соломона, которая являлась в Откровении Аврааму, и ангелы восходят и нисходят по лестнице, которую видит Аков. Слава! Огромный мир, наполненный Богом. И в то же время вдруг раз был нолик, стал крестик. Ничего нет, все перечеркнуто, потому что умер Господь. И вот эти две доски, два бревна – все, что мы имеем. Как бы вы тогда сказали, Александр Васильевич, вот на ваш взгляд, вот такая бедная, несчастная религиозность – это, наверное, даже трудно назвать религией – вы бы такому человеку проповедовали бы Евангелие, ну, как Юрий Вадимович Липштейн, или вы бы сочли, что достаточно с него и вот так, того, что называется бедной религией?
Ну, во-первых, я приветствую всех радиослушателей, и, во-вторых, хотел бы сказать вот что. Для меня очень привлекательна тема сегодняшней беседы. И, пожалуй, вот с какой стороны. Мы, действительно, рождаясь в больших городах, а теперь уже и в любой точке земного шара, сразу же погружаемся в огромное богатство человеческого наследия. И хотим мы того или нет, мы вынуждены жить по законам этого наследия. Но возникает протест, потому что это наследие создавалось не нами. Нами оно осмыслено только по указке учителей, родителей или школьных педагогов. Но это не наше. И вот все время возникает желание отстраниться, отойти и начать свой собственный путь, свой собственный опыт начать приобретать. Я из так называемых ДВР, дети верующих родителей. Такое же несколько жаргонное словечко есть в кругах баптистов. Скажем, я христианин в четвертом поколении. И у меня возникло в моей юности огромное желание отойти от опыта моих родителей, хотя у меня был очень славный дед, пастор церкви, прабабка и так далее, и так далее. То есть много хороших, интересных людей. Но мне было этого явно недостаточно. Я хотел сам пойти в этот мир. И мой опыт, конечно же, убог в сравнении с тем, что накопило человечество. Но он мне очень нужен. Вот слова знаменитого средневекового мыслителя, богослова Бернарда Шарцкого такие: «Мы велики, потому что стоим на плечах гигантов». И люди обычно ценят этих гигантов, стараются взобраться на их плечи для того, чтобы быть на уровне времени. Но, увы, каждому из нас одновременно с этим хочется подрасти на свой сантиметр. И вот для меня бедная религия – это осуществление желания, интуиции людей вокруг нас освободиться от власти религиозных институтов, общества и, наконец-то, начать или, может быть, даже просто почувствовать себя самостоятельным перед этими великими вопросами.
Спасибо, говорил Александр Федичкин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, которая посвящена бедной религии, а наш сегодняшний гость, пастор Александр Федичкин, нашел еще один синоним – убогое слово Юрию Вадимовичу Самодурову.
Ну, я все-таки здесь, вот отец Яков Кротов сказал, что я хочу проповедовать бедную религию. Ну, прошу прощения, может быть, вы оговорились. Вот я хочу проповедовать все-таки немножко другое. Вот для тех, кто по тем или иным причинам, ну, в том числе совершенно сознательно, как атеист, не может или считает там невозможным или нелепым, вот принять конкретное, ну, разработанное в исламе, христианстве, буддизме и так далее представление вот о Боге, ну, с обрядоверием, книгами, реликвиями и так далее, вот потребность в соотношении своей жизни с каким-то абсолютным смыслом, она же все равно остается. И, в общем, это у многих ежедневная потребность. Вот поэтому я, собственно говоря, хочу проповедовать нашу выставку, сказать, «Не молчи», потому что на этой выставке вот ты чувствуешь, ну, вот нечто, что у Акуджава есть такие вот строчки, там, «Я знаю, ты все умеешь», там, «Я верую в мудрость твою, вот, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня». Вот на этой выставке вот чувствуется какая-то связь с каким-то абсолютом и с персонажами выставками. Вот как раз потому, что художник действительно их вынул из этого бесконечного информационного ряда, в котором все как бы равнозначно, там либо нули, либо единицы, ноль-ноль-ноль. А там это настоящие лица, как сказать, вот в их натуральный размер. И там, вот действительно, есть чувство этого абсолюта, И я понял, что это действительно дело вот и художника, и правозащитника. И, наверное, это какая-то вот неприметная вера. Вот еще одно слово сказать. Не бедная вера, а неприметная вера. Я даже сам удивился, я подчеркиваю, ну как это, в музее-центре Сахарова выставка вот с таким неприметным религиозным измерением. Ну, это очень интересно. Вот поэтому мне хотелось бы, чтобы это люди посмотрели своими глазами.
Говорил Юрий Самодуров, у нас звонок из Твери. Павел Владимирович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков, здравствуйте, уважаемые гости студии. Вы знаете, я сейчас нахожусь под впечатлением от спора в интернете. Очередной раз как бы со своими интернет-знакомыми мы заговорили о плюсах, минусах православия, протестантизма и прочих таких вещей. В общем, такие религиозные споры достаточно чисты. И вы знаете, естественно, мы разговаривали там о некоторых вещах, которые многим православным покажутся, ну, как говорят, детский сад, вторая четверть. Но вы знаете, вот что интересно, то, что мне кажется, что человек способен обсуждать какие-то формы и какие-то плюсы или минусы своей религии там или чего-то там, особенно когда он воюет за нее, знаете. До тех пор, пока человек действительно не исчерпает себя и не исчерпает свои формы, и не исчерпает свою религиозность. И вот тогда, когда он исчерпает все это, если он действительно ищет Господа, мне кажется, он найдет Христа.
Павел, тысяча извинений за интимный вопрос. А вы сами к какому бы направлению христианства, если к какому-то относитесь, отнесли бы себя?
Я номинально протестант-пятидесятник харизмат.
О, сколько титулов. Спасибо, Павел. Александр Васильевич, что бы вы сказали? Вот это, видите, обычно это связывается с православным лексиконом современной философии. Опустошить себя. Действительно, как бы обесславиться. Это то, о чем любят говорить многие православные проповедники. О том, что сила Божия совершается в немощи. О том, что Христос – это Сын Божий, обесславленный, который не имеет вида. Он пришел в виде бедняка. И я думаю, что жрецы, левиты, первосвященники, глядя на Иисуса и слушая рассказы о нем, тоже говорили, ну что это за обедненная какая-то неприметная религия? Любите людей, и больше ничего в сущности ведь Господь и не требовал. И вы понимаете, с какой другой точки зрения, может быть, эта тема бы и не прозвучала, но многие представители бедной религии нас, христиан, щучат именем Господа Иисуса Христа и говорят, в Евангелии нет. Нет про большие церковные здания, в Евангелии нет про союз евангельских церквей, в Евангелии есть только вот эта вот неприметная вера, абсолют есть, и поэтому люби ближнего. Этого достаточно для спасения, для вечной жизни. Что бы вы ответили? Говорит Юрий Федичкин. Александр Федичкин виноват.
Ну, во-первых, у меня складывается впечатление, что хотя бы до третьей передачи мы будем работать параллельно. Каждый каким-то образом задумался на эту тему, когда отец Яков предложил ее. И поэтому я, наверное, пока не выскажу то, что у меня наболело на эту тему, я, наверное, не успокоюсь. Поэтому я буду отчасти отвечать на ваш вопрос, отчасти косвенно к нему относиться. Знаете, я много думал о том, как бы заполнить разрыв между зрелой религией, иудаизмом, христианством и вот тем исканием Бога, тем той натур, что ли, религии, или тем, даже более того, еще до религии, что встречается у людей в окружающем мире. Я все-таки, так как и вот вы здесь сидящий родом-то из эпохи атеизма, для меня очень труден был вопрос существования Бога, очень мучителен, я долго к нему шел. И я нашел в Евангелиях ответ богооткровенный для себя. В послании Фессалоникийцам апостол Павел говорит, и как они не имели в себе любви истины, пошлет им Бог духа заблуждения так, что будут верить лжи. Вот на этой точке я оправдал всех людей и оправдал, и расставил их, как овчищи козлищ, на две стороны. Есть люди, которые в жизни своей идут на гору. они начинают с нуля, они начинают оттуда, где они остаются сами с собою, как бы без влияния всех культурных, которые вокруг есть, и вот они начинают искать истину. Искать истину очень естественно для людей, потому что если ты не будешь искать истину, ты просто под автомобиль попадешь. Мы постоянно вынуждены сообразовываться с правдой жизни. Но вот пойдем ли дальше? И вот кто-то где-то с какой-то со своей скоростью идет по этому пути. Потом он, может быть, выйдет и к идее Бога. Потом он, может быть, понуждается в тех или иных религиозных институтах. Но сегодня время самостоятельного выбора людей. Сегодня государство отказалось от руководства людьми. И каждый плавает, как умеет. Это мое убеждение.
Ну, такое. Так это слава Богу или как?
Я думаю, что это вынужденное состояние. Очень хотели бы, чтобы было по-другому, но уже не получается.
Александр Васильевич, так вы против этого или
я
за?
Просто констатирую факт.
Ох, сразу видно вице-президента. Нет, что вы прямо ответите.
И вот я поэтому очень ценю наше время как прекрасно и ответственно, когда каждый может начать свой поиск. И поэтому Библия, Новый Завет, уж если говорят вот эти люди бедной религии, что вот нет там о больших храмах, а есть вот об этих простых исканиях, так с этого и надо начинать. И в евангелиционной проповеди мы прежде всего ищем, а есть у тебя искание смысла жить? А ты хоть чего-то хочешь, или ты распадаешься на глазах и не хочешь вообще ничему никак противостоять? Поэтому я очень уважаю этих бедных людей с этой бедной религией.
Спасибо. Вы говорил Александр Федичкин. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день. Прошу вас только кратко.
Приветствую вас. Мне очень приятно и нравится, как рассуждает вас гость. Но хочется заметить, что это примерно и есть то самое, что свободой воли называется, которую каждому отдельному человеку дал Господь Бог, Творец. Но с этого момента начинается и ответственность. А Якову Кротову, изощренному оратору, можно просто заметить, что он совершенно прав. В христианстве сказано: «блажены кроткие, ибо они наследят землю». А если не будешь с таким настроением, то очень легко впадешь в гордость, что очень опасно. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Я только дам справку, что сказано: блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Потому что иначе получается, что вот раз мы оставили отпечаток на земле, значит, мы уже святые. Не всякий человеческий отпечаток свят. И, кстати, вот эта выставка «Петер Вебер», она именно об этом, потому что там люди, искалеченные войной, люди убогие не по своему выбору, люди почти погибшие, которых чудом удалось спасти, чудом человеческой доброты, замечу, не Божьим. Вот как быть с этой убогой религией? Насколько она, скажем так, может быть, продуктивнее богатой религии? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи. Напоминаю, это «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». И сегодня в 7 вечера Виталий Портников проведет программу «Время гостей» с депутатом Государственной Думы Виктором Похмелкиным. Слушайте «Свободу».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура России. Банкир скончался в больнице сегодня утром от тяжелых огнестрельных ранений. Покушение было совершено накануне вечером. Водитель чиновника погиб на месте. В Краснодарском крае потерпел катастрофу учебный военный самолет. Жертв нет. Причины катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом, жертвами которой стали 11 человек, скорее всего, стала ошибка экипажа в условиях неблагоприятной погоды, говорится в официальном сообщении Главной военной прокуратуры России. В Чечне сегодня проходят похороны 7 сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Вчера на границе Ингушетии и Чечни между сотрудниками милиции двух республик произошел конфликт. Погибли 9 человек, около 20 были ранены. Российская партия «Жизни» сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на Свердловский избирком, который отказывается регистрировать партийный список на выборах в областную думу. Во вторник Верховный суд обязал избирательную комиссию зарегистрировать партию, однако этого так и не произошло. В канадском городе Монреаль убита студентка колледжа Доусон. 19 человек получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. 25-летний канадец открыл стрельбу в здании колледжа и был застрелен полицейскими. Мотивы нападения на студентов пока неизвестны. Соединенные Штаты должны принять дополнительные меры к обеспечению безопасности Польши, если хотят разместить на ее территории компоненты глобальной противоракетной обороны. Об этом заявил министр обороны Польши Радослав Сикорский, который вместе с премьер-министром Ярославом Качинским находится с визитом в Вашингтоне.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную бедной, бедной, неприметной религии и ее отношениям, с одной стороны, с атеизмом, а с другой стороны, просто с религией, богатой, славной, нашей. У нас в гостях Юрий Вадимович Самодуров, директор центра имени Андрея Сахарова, и пастор Александр Васильевич Федичкин, вице-президент Совета христианских евангельских церквей. И еще раз подчеркну, затравкой для нашей передачи стала выставка Петра Вебер, австралийской художницы, которая проходит в центре Сахарова. А выставка, дорогой Юрий Вадимович, вопреки всему, что вы говорите, называется-то «Не молчи». Выставка посвящена как раз тому, что есть псевдоречь. Вот когда газеты говорят, скажем, о военных преступлениях, когда газеты говорят о детях, подрывающихся на минах, это псевдоречь. Почему все эти газетные рассказы, почему этот информационный поток редко ведет к миру? Он поддерживает состояние такой вялотекущей войны всех со всеми. Он укрепляет милитаристов в милитаризме, равнодушных в равнодушии. Значит, потому что тут голая информация, без вкладывания человеческого сердца. И художница Петра Вебер вынимает фотографию человека из газеты, вешает на холстине, вешает, превращая ее из паспортной фотографии в такую фотографию, как будто бы это надгробие, которое уже лет пять под нашими кислотными дождями, и уже черты чуть-чуть вот так вот размылись. И смотришь, и там написано «Не молчи». Вспоминается, естественно, Галич в первую очередь, не молчи, промолчи, попадешь в палачи. Но, извините, а бедная религиозность или бедная религия, разве это не то, что богословы называют апофатической религией, то есть молчание о Боге? Только апофатическая религия – это человек верует, но молчит, но ходит в церковь, но делает дела милосердия и так далее. А вот бедная религия, она скорее уходит в такое отрицалово. Она, вот ей нужен абсолют, она им обзавелась, так она же молчит. Вы понимаете, мы же не в средние века живем. Кто сегодня ведет те войны, жертвами которых падают люди, показанные на выставке Вебер? Это, извините меня, не крестоносцы какие-нибудь, это часто представители той же бедной религии. Это человек, который нашел для себя абсолют, очень удобный абсолют и очень удобные с ним отношения. Они позволяют идти на компромисс с совестью. Ну что, Юрий Вадимович, неужели ханжество – это достояние только фанатиков, только верующих? А что, вот эта вот бедная религия разве не является разновидностью ханжества, компромисс с абсолютом? Говорит Юрий Самодуров.
Ну, отец Яков, вы меня, так сказать, с одной стороны, как-то смутили, с другой стороны, не очень. Понимаете, мне, я ведь все-таки директор музея, выставки делаю. И как раз хочу сказать, что искусство, вот это такая, так сказать, штука, в которой зрители либо чувствуют вот какое-то, что у автора есть отношение с неким абсолютом, да, и он строит свои отношения с персонажами вот в соотношении с этим абсолютом и сравнивает своих персонажей вот с каким-то абсолютом, либо не строит. Вот когда он не строит, это просто безрелигиозное искусство. Вот и все. Ну, вот простая, как бы сказать, понятная вещь. Религиозное – это не значит обязательно использование религиозных символов. Религиозное – это значит соотношение с абсолютом. И вот когда у него есть это соотношение, когда оно чувствуется, вот просто оказывается оно очень важным для зрителя. И хотя никаких религиозных символов вот на нашей выставке «Не молчи» практически нет, ну, за исключением одного. Там есть такая абстрактная, сказать, ну, скажем так, есть вот инсталляция с очень деликатным использованием мотива, сказать, вот распятия. напоминающие. Да, вы там были, вы это видели.
Да, я был, я бы сказал, для слушателей, пояснил бы, что там отсылка не непосредственно к распятию.
Нет,
там отсылка
говорю,
к картине Сальвадора Дали «Распятие», там, где Христос на разъятых кусках креста, они как бы парят в воздухе.
Там ведь вообще не Христос, а просто, сказать, контур обнаженного человека. Вот, вообще говоря, вы там видели. Там нет никакого портретного сходства с тем, что, ну, с каноническими какими-то изображениями, принятыми Христа. Абсолютно никакого. Просто контур вот обнаженного человека вот со всеми, как говорится, вот анатомическими особенностями человеческого тела. Так все-таки я хочу зафиксировать, вот что очень важно для искусства. Вот когда была выставка «Осторожно, религия», то весь сыр-бор был из-за того, что ее стали вменять, как бы сказать, в антирелигиозность. Вот я уверяю вас, что она была просто безрелигиозной, потому что не была другая тема. Там была только одна работа, сказать. Вот, кажется, Кожлаева, там «Молитва один», «Молитва два», кстати, абстрактные работы, в которой вот это соотношение с абсолютом было как-то заявлено и проявлено. И вот выставка совершенно другого рода, «Не молчи», в которой вообще нет практически религиозной символики, и в которой, как мне кажется, заявлено вот это соотношение с абсолютом, и именно поэтому я называю это соотношение неприметной религией, бедной религией. Просто важно это различать, и искусство на самом деле. Вот мой собеседник, которого пригласили, он все время говорил о том, ну, как бы сказать, о словах, как бы сказать. А я пытаюсь говорить об искусстве. Вот искусство, да, это очень важная, сказать, сфера образования и смыслов, и эмоций, и источник, как бы сказать, и радости человека, и его эмоций, и всего, в общем, очень важного для человека. Вот чуть-чуть мне хотелось бы поговорить об искусстве.
Спасибо, говорил Юрий Самодуров. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Александр Васильевич, об искусстве. Тоже я ведь не случайно вас все-таки позвал, когда Господь вас послал на жизненном пути, потому что у среднего русского человека, он, я думаю, у большинства из наших слушателей, протестантизм ассоциируется с отрицанием искусства. И прежде всего как раз изобразительного искусства. Ведь большинство моих знакомых протестантов, ну, люди вежливые, добрые, расположенные, они так в глаза не скажут, что я идолопоклонник, но я потом возьму журналы, которые они сдают, или послушаю их проповеди, там об этом есть, что православие – религия идолопоклонников. И вы понимаете, когда был погром в центре Сахарова, я, в общем, был склонен, к сожалению, с этим согласиться, потому что православие в этот момент повернулось к миру и к Юрию Вадимовичу лично как раз своим идолопоклонническим, не скажу, лицом, а вот какой-то харей. То есть человек не понимает, что оклад от иконы не является абсолютом. Он не может отделить Христа от жестянки. Он переносит абсолют на относительное, но это и есть идолопоклонство. И когда из этого растет хулиганство, а потом и штраф в $3000, то разводишь руками и думаешь, может, действительно, ну, тогда, может, от икон больше вреда, чем пользы, они действительно становятся барьером. И, может быть, тогда лучше такая вот бедная религия, как протестантизм. Согласитесь ли вы, Александр Васильевич, что вы представитель бедной в отношении искусства ветви христианства?
Ну, вообще, все, что вы сказали, очень хорошо. Я даже с вами согласен полностью. Дело в том, что я, вообще-то, искусствовед, музыковед по специальности, поэтому имею некоторое право медитировать на эту тему. Вот что у меня родилось сейчас в разговоре. Бедная религия, она даже на самом своем старте предрелигиозности, она все равно имеет плюс и минус. Есть те люди, которые не захотят искать смысла, истины, ощущения правды в этом мире, и они уже приняли это решение, они пошли в обратную сторону. Есть те, кто начинают восхождение с нуля. Да, мы должны ведь всегда признать, что вся человеческая религиозность – это смешение человеческого открытия и божественного откровения. И когда нас вводят в храмы, когда нас вводят в литургию или в достижение, я не знаю, больших философских или теологических систем, мы вдруг обнаруживаем, что эти люди хорошо развили систему, но перестали ощущать Бога. И вот против этого и возникает у этого бедного человека с бедной религией протест, и он готов опуститься опять туда на самый ноль, но начать с ощущения Бога. Протестантское искусство существует. Я знаю прекрасные песни, баптистские, пятидесятнические. Это такое целостное ощущение жизни, что они потрясают вообще самого, что есть искусствоведа и глубокого человека. Я знаю и христианское искусство, и в живописи тоже. Был у меня в свое время большой друг, художник Серов, вот уж теперь не вспомню, да, Василий Серов, и потрясающие картины протестантского, так сказать, мироощущения. Все это на своем месте. Но это восхождение от своего оригинального источника. Приходит время, и возникает стыковка со всем мировым опытом. И приходит время, для протестантизма в России оно тоже пришло. И это, может быть, одна из самых актуальных тем современного протестантизма в России – соединение с опытом ощущения Бога, своей культуры и так далее. Вот соединение этой новой крови со всем тем, что творилось в христианстве за эти тысячелетия. Это актуальнейшая тема. Но в этом смысле для меня эта бедность оправдана. Это любой новый художник, он потому и принимается миром как новый, что он вдруг дает свой ракурс ощущения жизни. И так что протестанты действительно бедненькие.
Спасибо, говорил Александр Федичкин. Юрий Вадимович, я все-таки буду давить дальше. Потому что, да, вот протестантизм как бедная религия. Вспоминается, конечно, Тютчев, восторг перед лютеранским богослужением, пустые храмы, белые стены. Но зато, писал Тютчев, это вот то, что нужно сейчас. Последний раз вы молитесь теперь. То есть богатая религия, ну, как Исаакиевский собор, мне лично трудно себе представить отпевание кого бы то ни было, хотя бы государя-императора в Исаакиевском соборе. Как вот может православный хор петь, что сейчас случилось страшное таинство, я вижу красоту, созданную Богом, лежащую в гробе, и образ Божий рассыпался, словно пазл собирал нас Господь, и вдруг раз, и лежит кучка разноцветных картонных каких-то квадратиков, червячков. И вот это все среди гранита и мрамора Исаакия. Немыслимо. А вот отпеть в пустом, белом, просторном помещении, это, мне кажется, вполне гармонично. Однако бедная религия, возможно, и уместна на пороге смерти. На пороге смерти странно были бы все наши прибамбасы. Но ведь человек не живет все время на пороге смерти. Как говорят мудрецы, мы должны молиться так, как если вечером помрем, а работать так, как если еще полвека будем работать, с запасом. И не кажется ли вам, что в этом отношении готовность принять вот эту бедную, неприметную религию как норму отношений с абсолютом, она ведет к смерти духовной? То есть никакого там созревания просто и не будет. Человек согласится с тем, что больше ничего о Боге узнать невозможно, что абсолют – это и есть вот это, неопределимое и неуловимое. Но духовная жизнь, мне кажется, и такова общая позиция, в общем, религии такой большой, она либо вверх, либо вниз, она как вода, либо это источник, и он пребывает, либо это водичку в блюдечко налили, и она высохнет. Вот не боитесь ли вы, что, приняв и согласившись быть бедным, вы, в конце концов, лишитесь даже вот этого слабого, неуловимого ощущения абсолютности?
Да нет, конечно, вот в этом смысле вы мне сейчас поддались, спасибо. Конечно, не соглашусь. Вот дело в том, что вот это вот богатое, развитое, я абсолютно, ну, я не против. И я, ну, скажем так, вот мои бабушки две и свою маму, как бы сказать, ну, мы отпевали в церкви вот на, ну, вот Малую Дмитриевку, там, храм Иоанна Воина. То есть, и, в общем, никакого...
Малой Дмитриевки, в смысле, у нас, рядом со студией?
Нет,
на Якиманке вы
имеете. На Якиманке, извините, да. На Якиманке. Вот, то есть, никакого диссонанса в этом смысле, конечно, нет. Но ведь дело в том, что вот вся эта пышность и богатство, вот каким-то непонятным для меня образом ведет к таким явлениям, как, допустим, вот книжка, как вам нравится название, «Духовность Иркутской области» мне недавно попалась. Вот вы можете верить, можете не верить, но это вот официальное издание «Духовность Иркутской области». И как вы думаете, вот, скажем так, вот какая подоплека у этой духовности Иркутской области?
А это сборник, извините, это сборник нормативных документов или этнологическое описание?
Это описание, как бы сказать, того, что вот Иркутская власть, как бы сказать, вот, и православная церковь в сотрудничестве с иркутской властью вот теперь называют духовностью. Ну вот это же анекдот. А вот в бедной религии таких анекдотов вот по определению невозможно. И мне кажется, ну как вам сказать, вот для человека в жизни все-таки важно, для того, чтобы не оскотиниться, прошу прощения, вот просто, ну, действительно, представление, что есть какой-то вот и смысл человеческой, ну, какой-то абсолютный смысл человеческой жизни. Он же не может быть там в том, чтобы там, ну, докторская, сказать, или кандидатская, или там 1 миллион, или 2, там, или дача, там, или 3 дома, там, или еще что-то. Но ты понимаешь, что это вот из другого разряда. И этот смысл, вот то, что представление о том, что он есть, он все-таки очень важен, да, и как-то позволяет сохранять какой-то вот человеческий, как бы сказать, образ. И потом это некоторая радость жизни, сказать, вот искусство, поэзия, ведь там везде, у того же Тютчева, но это же все пронизано все-таки вот не духовностью, прошу прощения, Иркутской области, вот, и, ну, не... Ну, не теми проповедями, которые сейчас вот читает митрополит Кирилл, сказать, вот по телевидению. Это пронизано, ну, неким доверием вот к жизни, ощущением связи друг с другом, да. И посредник здесь вот в виде, ну, я не знаю, в виде церкви, в виде священника, ну, мне лично, как бы сказать, вот, ну, как-то вот не вписывается, сказать, вот в мою личную жизнь. А в искусство, вот искусство – это очень сильное средство, сказать, вот для выражения этой как-то стороны жизни. И вот мой коллега, хотя он искусствовед, мне очень заинтересовал вопрос, почему же в протестантизме действительно вот изобразительное искусство, хотя бы назвали вот имя какого-то замечательного художника, но все-таки в общем представлении, и в моем тоже, может быть, в силу необразованности, все-таки вот протестантизм – это вот очень бедный в смысле искусства. Я не говорю про изобразительное, я говорю только про изобразительное искусство. Вот почему, скажите?
Отвечает пастор Александр Федичкин.
Ну, во-первых, потому что протестанты начали с катакомб, и раз так, то их искусство, оно должно иметь некоторый временной период, чтобы выйти в более развитые формы. Протестанты всегда писали и рисовали. Вы бы только видели, сколько у баптистов, у тех же вот подпольного периода советского, как много дома было текстов на стенах, и все они обязательно с живописным каким-то фоном и так далее, и так далее. То есть рисовали и писали много. Другое дело, что это тот примитив и наив, когда люди начали с собственного нуля. Вот. А как только уже вышли на уровень общения с обществом, открыто вышли из подполья, сейчас это все начинает подниматься. Я вчера только что был на фотовыставке во Второй Московской Баптистской Церкви. Потрясающие работы, так сказать, вот такого живописного, причем это искусство, это не просто там на память другу, а это очень серьезное искусство. Так что я думаю, это просто специфические культурные условия развития вот данной ветви христианства, не более того. А все присутствует, это вот...
А я бы даже говорил Александр Федичкин, я бы к этому добавил, во-первых, что вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, а во-вторых, что Александр Васильевич оправдывался за российских баптистов. Но, извините, протестантизм-то начался не с российских баптистов. В конце концов, Рембрандт кто у нас будет по вероисповеданию?
В общем, все туда.
Ну, и после Рембрандта предъявлять протестантизму в этом смысле какие-то упреки, конечно, никуда не пойдет. Но меня здесь опять я спрошу, Юрий Вадимович, ну, честное слово, не собираюсь поддаваться, потому что, вы понимаете, почему как раз я верну вам ваш упрек, который вы адресовали протестантам. Вот упрек в отсутствии эстетического чутья, в отсутствии какой-то красоты. Это очень, кстати, православно легнули наших собратьев по вере. Но я скажу так, вы правозащитник. Центр Сахарова, дай бог ему многие лета, это центр, который действительно вот святое место. Там до сих пор на стене висит с 94-го года в Чечне идет война. Хватит. Аминь, аминь, аминь. Но статуи, которые там стоят в сквере, Юрий Вадимович, вы понимаете, ну, не баптист ли ваял эти шедевры? И, в принципе, вот глядя на историю правозащитного движения, ну, вы понимаете, у костела, у московского костела на Малой Грузинской тоже стоят безвкусные статуи, изображающие Христа, пастыря и так далее. Нет вопросов. А к вам есть. Зачем вам это понадобилось? Почему бы не пообнищать, не победничать еще дальше? И в целом я скажу, ведь история диссидентского движения, она как-то очень разваливается. Вот есть диссиденты-художники, вот, а есть диссиденты-правозащитники. И это очень слабо, по-моему, сливалось. И, может быть, поэтому правозащитное движение, как таковое, 60-х, 70-х, 80-х годов, не нашло отклика. Потому что, да, все правда, но все как-то вот немножечко безжизненно, как будто бы это был тот же партком, только с противоположным знаком, отвечает Юрий Самодуров.
Ну, вот я, конечно, не... Ну, я не эксперт, вот, искусствовед, но вот в Третьяковке в прошлом году была выставка «Сообщники». Вот устраивал ее отдел современных течений вот в искусстве Ерофеев. Не Виктор, Андрей. И вот для меня эта выставка была, стала, как бы сказать, открытием, ну, такого равномощного, как бы сказать, вот по сравнению с таким литературным, как бы самиздатовским диссидентом явлением. Явления, вот, ну, в нашей истории. Понимаете, вот эта нонконформистская, сказать, ну, независимая и очень часто веселая, сказать, и злое, сказать, вот искусство, действительно искусство свободы, оно возникло, как ни странно, вот в условиях действительно противостояния с тем, что не ну, просто людям не давало свободно высказываться. Сейчас такого искусства действительно, к сожалению, нет, вот равномощного как бы тому, что мы видим в сфере правозащиты. Все-таки правозащита – это определенные идейные, как бы сказать, ну, работают идейные люди, скажем так. А вот находить для нашего музея выставки художников с такой социальной, как бы сказать, темой, социальной ноткой все труднее и труднее. Вот наша следующая выставка 57 часов в театре будет посвящена 4-й годовщине со дня трагедии захвата заложников на Дубровке. Где, вы думаете, мы ее нашли? Мы ее нашли в Лондоне. Вот ни один, как бы сказать, да, вот современный русский художник не откликнулся на это событие или на подобные им события. Вот художник в Лондоне откликнулся.
Я прошу прощения за провокационный вопрос, но это мой журналистский долг. Не без помощи Березовского?
Что?
Откликнулся лондонский художник.
Нет, нам эту выставку рекомендовал, как бы сказать, я узнал от ней, от сотрудников Human Rights Watch. Эта выставка была в Лондоне. Вот денег, сказать, на ее проведение мы действительно пока... ну, сказать, до конца не нашли, сказать, и ищем. Но вот пока Березовский не имеет никакого отношения к проведению этой выставки.
Спасибо за разъяснение, на всякий случай, потому что, вы знаете, как у нас раз, Лондон, Лондон, и все.
А, нет, нет. Это художник, официальный Джон Кин, не Кин, извините, это официальный художник британских вооруженных сил. Представляете, вот как королевский астроном у них была должность, у них теперь есть должность официальный художник британских вооруженных сил.
Лучше художник, чем астролог. У нас есть звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Что хотелось бы сказать? Ну, как-то для меня тема совершенно скучновата. То, что я верю, я пей Богу, мне не сумел бы ответить на вопрос, а что, в какой я религии нахожусь. Но та перспектива, которая открывается, вот если все объединить то, что я прочел, меня вдохновляет, но я никак не задумаюсь, богатые или бедные. Первые мои храмы были в детской библиотеке, ну а сейчас всякие я чувствую себя просто никудышным и ненужным.
Сергей, можно вас спросить так? Вы бы назвали то, во что вы веруете, личностью, или ограничились бы словом «абсолют»?
И личность, и абсолют, потому что Христос, первые христианские рукописи, вы, наверное, согласитесь, что это кумранские рукописи?
Не Христос соглашусь, это но это не важно. Да, итак, Христос...
И личность, и абсолют. Но Христос, Ну, назвали Иисуса Христом, Христом, учителем.
А я верю в абсолют. Вот я очень рад за такой прямой вопрос.
Спасибо. Юрий Вадимович, тогда скажите мне такую вещь. С абсолютом можно разговаривать?
Можно.
О, тогда это уже, кажется, не абсолют.
Нет, это не шизофрения, это некий внутренний диалог, вот как бы попытка определить какой-то смысл вот существования, да, он все время, как бы сказать, идет, и ты этот смысл существования определяешь не в диалоге, вот я лично там с Христом, да, а, ну, вот с чем-то, что вне меня, и с тем, что во мне, вот и все, это абсолют.
Говорит Александр Федичкин.
В бедной религии, так как, наверное, и на всем пути человеческой религиозности, я бы обязательно отметил, кроме очень положительного явления, как поиск ответов, всегда еще и тупиковость этой инициативы. Она всегда упирается в потолок, потому что это только начало, это только работа, если так можно сказать, стартера в автомобиле. Пока не включится сам Бог, вот этот двигатель, человек далеко не уедет. И вот я-то глубоко верю, что мы, кроме всего прочего, должны не только взыскать Бога, но и принять Его ответ и начать ориентироваться в мире, ну, под Его руководством. И вот тогда, вот в этом случае, мы должны отказаться от этой своей самости, единственности и достаточности в религиозных поисках, даже вот на самом нулевом уровне. Мы, наконец, должны встретиться с Ним и ответить, если Он есть, тогда нужно Его прославить, возблагодарить и вступить с Ним в реальные взаимоотношения. В принципе, вот это и есть христианская альтернатива, но мне кажется, это неминуемый вызов вот этой бедной религии.
Ну, то есть вы верите в личность?
Не менее, чем личность.
Говорил Александр Федичкин, наш сегодняшний гость, пастор, и Юрий Самодуров. А я от себя добавлю, кроме бедности, когда не хватает чего-то, что нужно для жизни, ну, в общем, и так живем, есть еще нищета, когда не хватает необходимого. И я бы сказал, бедная религия хорошо, а по мне лучше нищая религия, когда человек уже настолько от всего откажется, что не удовлетворится даже бедной религией, а пройдет совсем куда-то в пустоту, в дно, и там встретит личность. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную бедной религии. И сегодня, в 2 часа дня после новостей, Иван Толстой расскажет о русском европейце Владимире Адаевском, о чешском разведчике Йозефе Фролике и других интересных вещах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.